радиостанцию «София».
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределы безмолвной планеты». Ну, если пересказывать начало, то, может быть, целая передача на это уйдет. Могу только напомнить, что главное действующее лицо этой повести – Ренсом, попавший вместе со своими вынужденными спутниками, или даже, скорее, похитителями, на планету Малакандра, убежал от них, поскольку они хотели предать его в качестве жертвы местным жителям. Ну, вернее, одной части местных жителей, выглядевших как некие привидения, высокие, колеблющиеся, полупрозрачные даже, бледные. А он убежал в лес и там встретился с представителями другой части жителей этой планеты, больше похожих, скажем, на неких зверей. Они были полностью покрыты черной шерстью, но тем не менее обладали и языком, и разумом, соответственно. Житель этой планеты, тот, кто нашел его, встретился с ним и привел в свое поселение, ну, знакомил его с обычаями своего племени, со знаниями, которыми обладали они. И, в частности, они даже показали ему на небе планету, которая была когда-то для него родной планетой, Землей. Ее они называли на своем языке Тулкандра, безмолвная планета. Ренсома спросили, как он добрался до Малакандры. Он попытался описать космический корабль, не сумел, и снова услышал: такие вещи знают Серони. Кто такие Серони, пока еще не очень точно известно. Были ли у него спутники? Да, с ним прилетели еще двое таких, как он. Но они оказались дурными людьми. На языке хроссов это звучало как порченные люди. Они хотели его убить, но он убежал. Из объяснений Ренсома хроссы поняли далеко не все, и, обсудив, решили, что ему следует отправиться к Уарсе. Уарса его защитит. Ренсом спросил, кто такой Уарса, но понял только, что, во-первых, живет Уарса в Мельдилорне, во-вторых, знает все и правит всеми, в-третьих, всегда там пребывал, и, в-четвертых, не является ни хроссом, ни одним из Серони. Оставаясь в плену своих представлений, Ренсом спросил, не Уарса ли сотворил мир? Хроссы ужасно запротестовали, зашумели. Неужели на Тулкандре неизвестно, что мир сотворил Малельдил юный, и он же правит миром? Это знает любой малыш. А где живет Мальделил? Поинтересовался Ренсом. Вместе с древним. Кто же такой древний? Ответа Ренсом не понял. Он попытался спросить по-другому, где живет древний? «Древний не такой», — ответил Хнохра. «Ему нет нужды жить где-нибудь». Из дальнейших разъяснений Ренсом понял мало, но все же достаточно, чтобы почувствовать раздражение. Он был намерен обращать этих примитивных, но разумных существ в лоно истинной веры, а вышло так, что это он дикарь, и ему дают необходимые начальные представления о цивилизованной религии. Череда вопросов и ответов напоминала краткий катехизис. Он уяснил, что Малельдил — неделимый дух, лишенный тела и страстей. «Он не Хнау», — объяснили хроссы. «Что такое Хнау?» — спросил Ренсом. «Ты Хнау, я Хнау, Серони Хнау». «Пфифльтринги, Пфифльтринги, Хнау тоже». «Пфифльтринги?» — удивился землянин. «В 10 и больше днях пути к западу», — ответил Хнохра, «Харандра переходит не в Хандрамит, а в широкое пространство, открытое со всех сторон. С севера на юг в нем 5 дней пути, с востока на запад — 10. Там леса не такие, как здесь, другого цвета, синие и зеленые. Это очень глубокая впадина, до самых корней земли. Там много твердого вещества, и там живут пфифльтринги. Они любят копать землю, а то, что добудут, размягчают на огне и делают из него разные вещи. Пфифльтринги — маленький народец, меньше тебя. Цветом они бледнее, с длинной мордой, и все время хлопочут. У них длинные руки, они делают вещи лучше, чем все остальные хнау, так же, как мы лучше всех поем. Пусть человек убедится сам». Он сказал непонятные слова молодому хроссу, и тот принес небольшую чашу. Ренсом осмотрел ее при свете костра. Чаша была золотая. «Вот почему Дивайна так интересовала Малакандра». «Здесь много этого вещества?» — спросил Ренсом. «Да», — ответили ему, — «его можно намыть чуть ли не в каждой реке. Но больше всего его у пфифльтрингитов. Там оно самое лучшее. А пфифльтринги — большие мастера его обработки. Они зовут его Арбол-Хру — кровь солнца». Ренсом стал разглядывать чашу. Ее покрывала искусная гравировка. Он увидел изображения хроссов, а также животных поменьше, похожих на лягушек, и, наконец, сорнов. Указав на последних, он получил ответ, подтвердивший его подозрения. Это серони. Они живут почти на самой Харандре, в больших пещерах. Животные, похожие на лягушек, точнее, с лягушачьим телом и головой тапира, оказались пфифльтрингами. Здесь было чему удивляться. Судя по всему, на Малакандре разум обладали 3 различные расы, и ни одна из них до сих пор не истребила другие. Для Ренсома было очень важно, какая раса занимает господствующее положение. «Которые хнау правят?» — спросил он. «Правит Уарса», — ответили ему. «Он хнау?» Хроссы пришли в замешательство. По их мнению, такой вопрос лучше было бы задать Серони. «Возможно, Уарса хнау. Но он не похож на других хнау. Он не умирает, у него нет детей». «Так значит, серони знают больше, чем хроссы?» Хроссы заспорили между собой. Никто не мог дать ясного ответа. С одной стороны, серони, то есть сорны, совершенно беспомощны в управлении лодкой, не сумеют добить моллюсков, даже если будут погибать от голода. Почти не способны плавать, лишены поэтического дара, и даже когда хроссы сочиняют для них стихи, суорны понимают только простейшие из них. С другой стороны, сирони лучше всех изучили звезды, толкуют самые непонятные высказывания у Арсы, и от них можно услышать о том, что происходило на Малакандре в давние времена, про которые все уже забыли. «Ага, значит, сирони — интеллигенция», — заключил Ренсом. «Должно быть, они и есть настоящие правители, хотя и скрывают это». Он попытался узнать, что будет, если сорны воспользуются своей мудростью и заставят хроссов работать на себя. Яснее выразить свою мысль по-малакандрийски Ренсом не смог. На земле это звучало бы так. Используют свои научные достижения для эксплуатации соседей, стоящих на более низкой ступени развития. Впрочем, он зря старался. Как только было упомянуто, что сорны плохо воспринимают поэзию, хроссы немедленно перешли на литературную тему. И из последовавшего горячего обсуждения, по-видимому, вопросов поэтического мастерства, Ренсом не понял ни слова. Естественно, не все его беседы с хроссами были о Малакандре. Приходилось расплачиваться сведениями о земле. Это было не так-то просто. Во-первых, к своему стыду он обнаружил, что о родной планете знает слишком мало. А во-вторых, часть правды он предпочел скрыть. Ему вовсе не хотелось слишком распространяться о войнах или уродстве современного промышленного века. Ренсом помнил, чем кончились лунные приключения уэллсовского Кейвора. Когда хроссы настойчиво расспрашивали его о людях, они их называли «челховеки». Какое-то чувство стыда охватывало его, словно он должен был прилюдно раздеться. В придачу он не собирался рассказывать, что его привезли на Малакандру, чтобы отдать сорнам, поскольку с каждым днем все больше убеждался, что сорны — правящая раса. Но даже того малого, что он рассказал, оказалось достаточно, чтобы воспламенить воображение хроссов. Все поголовно начали слагать поэмы о странной хандре, где растения тверды, как камень, а трава зелена, как горы, где вода холодная и соленая, а челховеки живут прямо на Харандре. А еще больше их заинтересовал рассказ о водяном хищнике с огромными зубами, от которого Ренсом бежал уже в их мире и даже в их Хандрамите. Все хроссы сошлись на том, что это Хнакра, и необычайно разволновались. Ренсом узнал, что уже много лет в долине не появлялась ни одна Хнакра. Молодые хроссы теперь всегда держали наготове оружие, примитивные гарпуны с костяными наконечниками. Обеспокоенные матери старались держать детей подальше от воды, а детишки постарше стали играть на мелководье в охоту на Хнакру. В общем, сообщение о Хнакре оживило их жизнь. Хьёи отправился подправлять лодку, и Ренсом увязался за ним. Ему хотелось быть полезным, и с примитивными инструментами хроссов он уже немного научился управляться. Вдвоем они направились к протоке, где стояла лодка, невдалеке от поселения. Ренсом шел за Хьёи по узкой тропе, когда им встретилась юная самка хросс, совсем еще подросток. Она что-то говорила, но не им. Ее глаза были устремлены в какую-то точку, ярдах в пяти в сторону. «С кем ты разговариваешь, Хрикки?» — удивился Ренсом. «С Эльдилом». «Где он?» «Разве ты не видишь?» «Нет, ничего не вижу». «Да вот же он!» — воскликнула она. «Ну вот, исчез. Неужели ты не видел?»
«Нет».
«Эй, Хьёи!» — поразилась девочка. «Человек не видит Эльдила?» Но до Хьёи ее слова уже не долетели. Он шел дальше и ничего не заметил. Ренсом решил, что Хрикки разговаривала понарошку, совсем как дети на земле. Через минуту он снова был рядом с Хьёей. Они трудились над лодкой до полудня, а потом растянулись на траве рядом с теплым потоком и принялись за обед. Подготовка к боевым действиям против Хнакры позволяла Ренсому заговорить на интересующую его тему. Он не знал местного слова со значением «война», поэтому спросил, как сумел. «Бывает ли у вас, чтобы Сирони или Хросса или Пфифльтринги вот так, с оружием в руках, шли друг против друга?» «А зачем?» — удивился Хросс. Объяснить оказалось не так-то просто. «Например, — наконец сказал Рензем, — у одного народа что-то есть, а другой народ хочет забрать это себе. Но первый народ не соглашается отдать. Могут тогда первые применить силу, могут сказать: отдайте, или мы вас перебьем. Что же они могут потребовать? Ну, например, еду. Если другим хнау нужна еда, почему же не дать? Мы часто так и делаем. А если вам самим не хватает? Волею Малильдила еда произрастает постоянно. Но послушай, Хьёй, если у вас будет ее больше и больше детей, можно ли надеяться, что Малильдил расширит Хандрамит и вырастет достаточно пищи для всех? О таких вещах знают Сирони. Но зачем нам больше детей? Ренсом не знал, что и сказать, но все же решился. Разве для хроссов зачинать детей не наслаждение? Одно из самых великих челховек. Мы зовем его любовью. У нас бывает так. Испытав наслаждение, человек хочет, чтобы оно повторилось, и может родиться столько детей, что пищи на всех не хватит. Хьёй не сразу понял, о чем толкует Ренсом. «Ты хочешь сказать, — протянул он, — что челховек может это делать не год-два в жизни, а снова и снова?» «Вот именно. Но зачем?» «Не понимаю. Разве можно хотеть есть, когда пообедал? Или спать, когда выспался?» «Но ведь обедаем мы каждый день, а любовь, по твоим словам, приходит к Хросса лишь один раз в жизни, зато наполняет всю жизнь. В юности он ищет себе пару, потом ухаживает за избранницей, родит детей, воспитывает их, а потом вспоминает обо всем этом, переживает заново и обращает в поэзию и мудрость. Так неужели ему довольно всего лишь вспоминать о наслаждении? Это все равно, что сказать: неужели мне довольно всего лишь есть мою еду? Не понимаю. Наслаждение становится наслаждением только когда о нем вспоминаешь. Ты говоришь так, будто наслаждение — это одно, а память о нем совсем другое. Но ведь они неразделимы. Сиронии могли бы объяснить это лучше, чем я, но в песне я сказал бы лучше, чем они. То, что ты зовешь воспоминанием, довершает наслаждение, как края завершает и довершает песнь. Когда мы с тобой встретились, момент встречи был и прошел. Сам по себе он ничто. Теперь мы вспоминаем его, и он понемногу растет. но мы все еще знаем о нем очень мало. Истинная встреча с тобой — это как я буду ее вспоминать, когда придет время умирать. А та, что была, — только ее начало. Ты говорил, на твоей хандре есть поэты. Разве они не учат вас этому?
Некоторые, возможно, учат, — задумчиво проговорил Ренсом.
Но даже если говорить о песнях, неужели Хроссу никогда не хочется снова услышать какую-нибудь великолепную строку?
К несчастью, ответ Хьюи опирался на тонкий семантический нюанс, в котором Ренсом так и не разобрался. В языке хроссов было два глагола, и оба для него означали «стремиться», «страстно желать». Хроссы, однако, их отчетливо различали и даже противопоставляли. Поэтому, с точки зрения землянина, Хьюи попросту сказал, что любой бы к этому стремился. «Уон де лоне». Но никто в здравом уме не стал бы к этому стремиться. «Хланте линс».
Хьюи попросту сказал, что любой бы к этому стремился, но никто в здравом уме не стал бы к этому стремиться.
Но другой глагол здесь был упомянут — «он де лоне» и «хланте линс».
«Поистине, — продолжал Хросс, — ты вовремя заговорил о песнях. Это хороший пример. Ибо самая великолепная строка обретает полное значение лишь благодаря всем строкам, следующим за ней. Если же вернуться к ней снова, обнаружится, что она вовсе не так хороша, как казалось. Возвращением можно ее уничтожить. Так бывает в хорошей песне.
А в порченной песне, Хьюи?
Порченные песни слушать не к чему, человек.
А что ты скажешь о любви и порченной жизни?
Может ли быть порченной жизнь Хнау?
Не хочешь же ты сказать, что порченных хроссов нет вообще?
Хьюи задумался.
«Мне приходилось слышать о чем-то подобном», — сказал он наконец. «Говорят, иногда детеныш определенного возраста начинает вести себя как-то не так. Был один такой. Он, по слухам, испытывал желание есть землю. Может, статься, где-нибудь существовал и хросс, который хотел, чтобы годы любви у него продлились. Я о нем не слыхал, но все может быть». Зато я слышал песнь о еще более странном хроссе, который жил давным-давно и не в нашем Хондромите. Он видел все в двойном размере. Два солнца в небе, две головы на шее. И в конце концов, говорят, он впал в такое помрачение, что возжелал иметь двух подруг.
Ты можешь мне не верить, но в песне говорится, что он любил двух хресней.
Настал черед Ренсома задуматься. Если Хьюи говорит правду, он столкнулся с естественно добродетельной, от природы моногамной расой. Хотя что в этом такого уж странного? Известно, что у многих животных сексуальные инстинкты проявляются лишь в сезон свадеб. Кроме того, если уж природа сотворила такое чудо, как половой инстинкт, почему она не могла пойти еще дальше и предписать влечение лишь к одной особи противоположного пола? Ему даже смутно припомнилось, что кое-какие низшие земные организмы естественно моногамны. Так или иначе, Ренсому стало ясно, что среди хроссов неограниченная рождаемость и супружеская неверность невозможны. И тут его осенило. Не в хроссах, а в людях таится главная загадка. Конечно, инстинкты хроссов удивительны, но куда удивительнее, что именно они
недостижимый пока моральный идеал далекой земной расы. Ведь собственный половой инстинкт человека находится в таком плачевном разладе с идеалом, что вся история человечества не есть ли постоянная борьба между тем и другим. Хьёи снова прервал молчание. «Несомненно, нас сделал такими Малельдил. Где бы мы брали еду, если бы у каждого было 20 детей? И подумай, ведь жизнь стала бы невыносимой, каждый миг наполнился бы страданием, если бы мы все время призывали вернуться какой-нибудь день или год. Но мы знаем, что каждый день жизни полон предвкушением и памятью. Из них-то и состоит каждый миг». В глубине души Рэнсом был уязвлен тем, что его собственный мир явно проигрывает на этом фоне. Он буркнул. «И все-таки Малельдил подсунул вам хнакру». «Ну, это же совсем другое дело. Я жажду убить хнакру, как и она жаждет убить меня. Я мечтаю быть первым на первой лодке, первым ударить копьем, когда лязгнут черные челюсти. Если она убьет меня, мой народ меня оплачет, и на мое место встанут мои братья. Но никто не хочет, чтобы все хнераки исчезли. Не хочу этого и я. Как тебе объяснить? Ведь ты не понимаешь наши песни. Хнакра — наш враг, но и наша возлюбленная. Когда она смотрит вниз с водяной горы на севере, где она родилась, в наших сердцах живет ее радость. Она летит в потоке водопада, и мы летим с ней. А когда приходит зима, и озера скрывают от наших глаз густой пар, мы смотрим ее глазами, чувствуем, что ей пришла пора отправиться в путь. Изображения хнакры висят в наших жилищах. Хнакра — знак всех Хросса. В ней живет душа долины. Наши дети начинают играть в хнакру, как только научаются плескаться на отмеле. И тогда она их убивает? Очень редко. Хросса были бы порченными, если позволили ей подобраться так близко. Мы выслеживаем ее задолго до этого. Да, человек? В мире есть опасности, грозящие смертью, но им не сделать хнау несчастным. Только порченный хнау мрачно смотрит вокруг. И вот что я еще скажу. Не будет лес веселым, вода теплой, а любовь сладкой, если исчезнет смерть из озера. Я расскажу тебе про день, который сделал меня тем, что я есть. Такой день бывает раз в жизни, как любовь или служение Уарсе в Мельдилорне. Я был тогда молод, почти детеныш, но я отправился в далекое-далекое путешествие вверх по Хондромиту, в ту страну, где звезды сияют и в полдень, и даже вода холодна. Я вскарабкался по уступам к вершине огромного водопада и оказался на берегу заводи Балки, где трепет и благоговение охватывают хнау. Стены скал уходят там к самым небесам. Еще в древности на них были высечены гигантские священные знаки. Там и грохочет водопад, именуемый Водяной горой. Я был наедине с Малельдилом, ибо даже слово Уарсы не достигало меня. И с тех пор во все мои дни сердце мое бьется сильнее, а песнь звучит громче. Но скажу тебе, все мои чувства были бы иными, если б я не знал, что в Балки живут хнераки. Там я пил жизнь полной чашей, ибо в заводе таилась смерть. И это был наилучший напиток, не считая лишь одного. Какого? Напитка самой смерти в тот день, когда я выпью ее и уйду к Малельдилу. Здесь мы останавливаемся сегодня. Спасибо. Мы читали повесть и продолжаем читать повесть Клайва Льюиса «За пределы безмолвной планеты». До свидания. У микрофона был Валерий Клебов.